«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И посвящена она будет приватизации, а точнее сказать, той его части, той ее части, которая, в общем, не столь на слуху, как история с Роснефтью. Можно ли, правда, назвать Роснефть, историю с Роснефтью в приватизации? Это отдельный вопрос. Дело в том, что, вообще говоря, формально, приватизация – это изменение формы собственности. Была государственная, стала частная. При этом, даже если стопроцентный пакет там, акций, например, остался в руках государства, это все равно приватизация. А вот когда государство продает часть своего пакета, но акционерного общества, это не всегда, это, в общем, не приватизация, это просто продажа государственного имущества. Но мы сейчас не будем мелочиться, а будем говорить как бы по существу. Значит, не так давно, на прошлой неделе, премьер наш произнес знаменательную речь, которая была посвящена окончанию продажи пакета Сбербанка. Ну, в общем, приватизации, так, в человеческом смысле этого слова. И вот он там объяснял, что цель-то наша не, собственно, не получение доходов, а скорее увеличение эффективности, потому что частная форма собственности более эффективна, чем государственная. Меня это очень сильно удивило, потому что, как раз на примере Сбербанка, который управляется государством, совершенно незаметно, чтобы была высокая эффективность. Более того, у меня в жизни был довольно специфический опыт приватизация Агропромбанка, которая была очень любопытная. Значит, был государственный банк, Агропромбанк, который вполне себе эффективно финансировал сельское хозяйство. У него, правда, был довольно большой долг, но это был долг, на самом деле, государства перед государством, оформленный как долг этого самого банка. То есть тут, на самом деле, это был не результат неэффективной работы, а просто специфическая специфика взаимоотношений нескольких государственных структур. И вот в 96-м году началась очень агрессивная атака со стороны некого частного банчка под названием «Столичный», который возглавлял один из лидеров семибанкирщины знаменитый Смоленский, который хотел получить Агропромбанк. Отметим, что до этого он хотел получить Сбербанк. Собственно, Агропромбанк его интересовал, потому что у него была вторая после Сбербанка сеть в стране. И в конце концов ему это удалось. При этом была замечательная история, потому что Агропромбанк был наиболее диверсифицированный по форме собственности банк. Доля государства в нем состояла всего 2,5%. Это был частный банк. Но который управлялся, ну, как бы, с государственным менеджментом. Но владельцами в основном были разного рода аграрные структуры, в том числе, как бы, и региональные, в основном, как раз. И вышел указ президента под выборы о том, что надо национализировать Агропромбанк ровно с целью, чтобы государство могло частному банку, государство не может частному банку дать государственные деньги, а национализировать Агропромбанк и, соответственно, закрыть вот этот вот его образовавшийся в результате неправильных проводок еще в самом начале 90-х, когда еще было непонятно, как работать с частной собственностью, долг, и, соответственно, создать на его основе систему финансирования сельского хозяйства. А вместо этого через национализацию Агропромбанк отдали Смоленскому. При этом государство за свой счет, причем не просто Смоленский не дал денег за то, что он получил банк, ему еще доплатили и погасили висящий на Агропромбанке долг. В результате за 2 года, это все происходило в конце лета, начало осени 96-го, а уже к лету 98-го банк был полным банкротом. И здесь как раз вот совершенно четко видно, насколько неэффективен частный менеджмент для крупных структур, которые как бы нуждаются в взаимодействии с государством. Впрочем, частные структуры в такой ситуации обычно рассматривают государство как дойную корову. Отметим, что абсолютно аналогичная ситуация имеется у многих других международных компаний. Про южнокорейские чаболи мы даже говорить не будем. А, скажем, компания Boeing, ну, она как бы уже несколько раз выживала только за счет совершенно колоссальных оборонных затрат. Причем в Вашингтоне очень много раз объясняли, что эти затраты явно превышают возможности, как бы необходимую цену. То есть, иными словами, продукция, которую производит Boeing, государству обходится сильно дороже, чем аналогичная стоит на рынке. И такого рода историй очень много. По этой причине утверждение Медведева о том, что вот эффективная только частная форма собственности, это не совсем так. В частности, для чего продавали Сбербанк, мне абсолютно непонятно, потому что какой смысл? У Сбербанка, Сбербанк не знает, куда девать свои деньги в какие-то свои проекты. Если у него появляются какие-то новые проекты, ну что мешает ему дать под тот же процент, который мы получаем от американских казначеек, резервы Центробанка? Тут даже не нужно ничего менять в законодательстве, потому что формально владельцем Сбербанка является ЦБ. И все бы было замечательно. Зачем нужна приватизация в этой ситуации с точки зрения здравого смысла? Абсолютно непонятно.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот.
В эту среду в студии РСН шеф Московского бюро сирийского информационного агентства САНА Фахд Камнакеш.
Каждый будний день после 14. Иностранцы.
Радиопрограмма «Русская служба новостей». Свидетельство о регистрации номер FS-77-32-460 от 9 июня 2008 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Программы РСН предназначены для прослушивания гражданами не младше 16 лет.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Продолжаем наше рассуждение о приватизации. Так вот, вообще говоря, с точки зрения здравого смысла, нужна государственная политика. И если такая политика существует, то в этом случае можно разговаривать о том, нужна приватизация или нет. В нашей же стране сегодня политики не существует. А целью приватизации в 90-е годы было разворовывание социалистического имущества и создание олигархии. Это была цель. Я самолично слышал из уст одного из ближайших сторонников Гайдара, который сетовал, что у него там нету денег, и он вынужден ездить на «Жигулях», что вот мы сейчас создадим через приватизацию богатых, а они потом нас купят, как чиновников. Так вполне абсолютно откровенно это все было сказано. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вообще говоря, любая приватизация, в которой нету цели, она бессмысленна и кончается плохо. Ну, например, когда при приватизации выдавались условия о том, чтобы вложить какую-то сумму, то как делали те, кто получал компанию? Они получали компанию, переводили на ее счета суммы и сразу же их выводили снова. И формально платежка о переводе суммы – это было закрытие условий. А условия же должны быть какие? Направленные на развитие, на, соответственно, там, получение каких-то экономических результатов и так далее и тому подобное. Вот здесь у нас как бы сейчас происходит еще одна приватизация. Меня она, собственно, заинтересовала по очень простой причине. Дело в том, что мой товарищ Леня Холод был одно время зам председателя комитета по рыболовству, по экономике и финансам, и пытался там хотя бы минимальный порядок навести, минимальный смысл этому всему придать. И поэтому меня эта тема всегда с тех пор немножко интересовала. Так вот, идет приватизация Архангельского тралового флота. Это чуть ли не последний кусок, оставшийся от советской рыбной индустрии, которая была самой крупной в мире. И вот возникает вопрос, что с этим будет? Я немножко посмотрел, что пишут в прессе. Ну, вообще говоря, как понятно, да, на первом этапе. Все продать по конкурсу. То есть, кто дал больше денег, тому, значит, и тапки. Ну, результат будет очевиден совершенно. Корабли на слом. Там еще нужно учесть, что поскольку это все-таки хозяйственный субъект, пусть и принадлежащий государству, то для того, чтобы он нормально существовал, например, в море выходил, нужно ему выдавать какие-то деньги, авансировать. Государство денег не выдает, приходится брать кредиты в коммерческих банках, ну, в результате набрался довольно солидный долг под миллиард. То есть может оказаться, что если это просто продавать, то в этом случае это государство вообще ничего не получит, потому что как бы тот, кто покупает, будет говорить: ребята, а вы еще учтите, мне нам еще и миллиард отдавать в качестве долгу. А с другой стороны, это люди, которые там работают, это несколько тысяч человек, это береговая инфраструктура, это возможности производства рыбных консервов на территории страны. И те люди, которые управляют сегодня имуществом, ну, условно говоря, управляют, они либо делают вид, что этого не понимают, либо, ну, как бы, их это, у них просто не хватает, как бы, понимания экономики, что на самом деле это такого рода предприятие, если его закрыть, то вываливается довольно большой сектор из смежных отраслей. При этом государство, на самом деле, потерять может больше, ну, потому что если появится в Архангельске там 2-3 тысячи безработных, то это же им нужно платить пособие, им нужно платить компенсацию за жилье, ну и т.д. и т.п. То есть, на самом деле, может оказаться, что в результате приватизации государства и закрытия предприятия государство потеряет больше, чем получит. А это все вот абсолютно типовая ситуация, она в 90-е годы была практически всюду. То есть закрытие одного приватизированного предприятия приводило к смерти всей цепочки поставщиков, и количество безработных иногда возрастало там в 10 раз больше, чем было, собственно, формально на заводе. Теоретически надо бы устроить не аукцион, а конкурс. Причем конкурс настоящий, то есть не конкурс в смысле «дайте денег», а конкурс в смысле «план развития». То есть, иными словами, надо было бы теоретически заставить всех претендентов дать планы развития, дать, соответственно, гарантии, что эти планы будут профинансированы в соответствии с бизнес-планом. И потом устроить конкурс этих планов. И теоретически потом, в случае, если этот план удастся осуществить, можно пытаться уже под это дело восстанавливать рыбные флоты во многих портах, потому что это же очень теоретически выгодный бизнес. Но сегодня он невыгодный, потому что порты с наших рыболовов дерут в три шкуры за то, что они там останавливаются. Я напоминаю, что у Архангельского тралового флота своя береговая инфраструктура, потому что предпочитают наши рыбаки отдавать рыбу на Запад, а она потом возвращается импортными консервами. То есть на самом деле у нас сегодня абсолютно идиотическая ситуация, связанная с тем, что понимание того, что экономика – это не одно конкретное место, где здесь и сейчас тебе дали денег, а это разветвленная инфраструктура, в которой все взаимосвязано, вот этого понимания сегодня у государства нет. И это вот мы видим в выступлениях Медведева очень хорошо. Вообще, в этом смысле политика нашего правительства, она очень удивляет. Оно, с одной стороны, говорит, что конечно, мы теперь до таких безобразий, как в 90-е годы, не допустим. С другой стороны, оно руководят-то всем те самые люди, которые эти безобразия и делали, там, начиная от Шувалова и кончая всеми остальными. Шувалов, напоминаю, в 90-е годы очень успешно, с точки зрения вот такой вот прихватизации, работал в госкоимуществе. Я хорошо его помню, потому что именно его присылало Госкому имуществу администрацию президента объяснять, почему они там демонстративно нарушают все поручения президента. Вот мне кажется, что с точки зрения, ну, как бы вот восстановления нормальной хозяйственной инфраструктуры, приватизация Архангельского траурного тралового флота — это очень важная тема, которая как бы может дать некоторый эффект. Дело в том, что у государства здесь есть четкая и внятная, кроме кнута, еще есть четкий и внятный пряник. Это квоты на вылов рыбы. То есть, иными словами, если некоторая структура дает план своих инвестиций и развития флота, если она при этом этот план реализовывает, она получает квоты, много и хорошие. Если же, соответственно, она выполняет, но через пень колоду, квоты меньше. А если она вообще не выполняет, то квоты для нее и для аффилированных с ней структур вообще нет. Но, опять-таки, это требует некоторой согласованной политики государства. То есть, иными словами, нужны разные интересы, то есть рыбного комитета, комитета по управлению имуществом, там, министерство, которое занимается региональной политикой. Нужно, чтобы они действовали согласованно. И мне кажется, что вот приватизация Архангельского тралового флота — это как раз очень хороший пример, на котором можно понять, вообще дееспособно ли это правительство или нет. Ну вот давайте посмотрим. Я думаю, что к этой теме еще нужно будет вернуться.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Только до конца октября в «Авилоне» действуют особые условия на покупку Volkswagen Touareg. Опции и аксессуары на сумму до 500 тысяч рублей. И уникальный курс внедорожного вождения в подарок. Ваш новый Touareg заряжен подарками и приключениями в «Авилоне». 730-44-47. 730-44-47. Код Москвы 495.
Volkswagen. Das Auto.
Меня зовут Игорь. Я работаю выездным системным администратором. Я не сижу в вашем офисе. Я не ем ваше электричество. Я удаленно мониторю вашу офисную сеть и качественно решаю поставленные задачи. Я... Извините.
Алло, Игорь, комп полетел. Срочно приезжай.
Еду, да. Я работаю удаленно, но приеду в офис в случае ЧП.
Круглосуточное обслуживание компьютерной офисной сети качественно и недорого. Код Москвы 495. 669-81-39. 669-81-39.
Таунхаус. 120 квадратных метров с участком 6 соток. В 5 километрах от МКАД по Каширскому шоссе. За 1,5 миллиона рублей. 989-5120. 989-5120.ру. Таунхаус. 120 квадратных метров с участком. За 1,5 миллиона рублей. 989-5120. 989-5120.ру.
Настоящие автомобили любят драйв, надежность и безопасность. Новые зимние шины Pirelli Carving Edge. Для настоящих автомобилей. Во всех сервисных центрах на колесах.ру. Телефон 8495-380-1010.
Я деловой человек и знаю, я, мои дети, моя семья и есть мой главный капитал. Я делаю инвестиции в себя и своих детей, купив апартаменты в Испании. Моя недвижимость будет только расти в цене. А если будет нужно отдохнуть, сменить обстановку, несколько часов полета, я в своем доме на берегу теплого моря. Приветливые соседи, паэлья и великолепная Испания. Код Москвы 495-669-81-81. 669-81-81. Ваша инвестиция в себя.
Когда ты выбираешь скорость, а не дорога диктует ее тебе. Когда безопасность и комфорт можно объединить одним словом. Кумо. Шины Кумо от компании Шинсервис. Центр продаж 8495-788-8388. Кумо. Технологии будущего.
Читайте в супернумере вопросов и ответов АИФ. Когда в стране появятся вертолетные маршрутки? Почему наши политики прячут своих жен? Выселят ли мигранты коренные коренное население России. Ответ на любой вопрос в еженедельнике «Аргументы и факты». Для читателей старше 18 лет.
В новом номере журнала «Эксперт». Вызовет ли замедление экономического роста в КНР глобальную катастрофу? Таможенный союз, проблемы и курьезы. Репортаж об инновационной системе США. Свежий номер каждый понедельник. Для детей старше 16 лет.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Михаил из Москвы. Значит, получается так, что мы уверенно и упорно идем по дороге Вашингтонского консенсуса.
Пока да. Пока да. Но это и понятно. Я еще раз повторяю, те люди, которые сегодня определяют нашу экономическую политику, это люди, которые пришли в рамках как бы, политики Вашингтонского консенсуса. Игнатьев изначально это, собственно, человек, который входил в команду, в самую первую команду Гайдара. Правда, не в первых лиц, он министром не стал в конце 91-го года, он стал всего-навсего зампредом ЦБ. Оттуда его очень быстро выгнали, и он после этого был сначала замминистром экономики, потом первым замминистром финансов, а потом помощником президента по экономике, потом первым замминистром финансов. То есть он так вот в этой команде действовал. Шувалов – это человек, который сделал карьеру в чисто по приватизационной команде, и очень быстро, как раз, может быть, я к этому руку приложил. Дело в том, что в результате деятельности администрации президента экономического управления в 97-98 годах мы довольно сильно потрепали госское имущество, как раз вот с требованием, чтобы они своей приватизации какой-то придали экономический смысл. И в результате было уволено два председателя госкомимущества имущества и вице-премьера одновременно. Сначала Коха, потом Бойко. Ну, такую за демонстративный отказ от исполнения президентских распоряжений. И поэтому начальник управления Шувалов очень быстро взлетел. Так что, ну, вот до тех пор, пока эти люди все определяют, наивно рассчитывать, что что-то изменится в лучшую сторону. Здравствуйте, слушаю.
Алло?
Да.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, Михаил, как вы оцениваете свою деятельность во время президентской кампании? В общем, прямо скажу, я как экономист и доктор экономических наук, по агитации за нынешнего президента Владимира Владимировича Путина, который проводит именно такую политику, а это было все ясно, что так и будет, когда премьером нынешняя программа приватизации разрабатывалась на 11-й годы. И на самом деле была альтернатива, потому что Зюганов говорил, что он готов на Центробанк поставить Глазьева, на социальную политику поставить Дмитриеву, конституционные реформы и, возможно, счетную палату привлечь к работе Болдырева, который, кстати, не когда вот там в администрации президента, а еще когда он был зампред счетной палаты, подписывал генпрокурору предложение на основе анализа счетной палаты о том, чтобы надо возбудить дело в отношении госком имущества по кредитно-залоговому аукциону. Если вы сейчас скажете, что у нас просто такой президент, который неволен, он не свободен в своих решениях сменить эту неправильную, как вы говорите, команду, то зачем же такого было агитировать?
Нет, я не очень понимаю, а чего взяли, что я за кого-то агитировал? Это, простите, у вас как это... Это явно совершенно какая-то ошибка. Я не имею никакого отношения к избирательной кампании Путина. А и в этом смысле как предъявлять ко мне претензии мне не очень понятно. Я всегда был принципиальным противником этой политики и всегда об этом говорил. Другое дело, что у меня имеется некоторое представление о том, почему Путин так делает, который я описываю. У меня имеется некоторое представление о том, что обстоятельства сегодня могут двигать Путина в направлении противоположной политики. А другое дело, что он человек в этом смысле очень консервативный и явно совершенно спешить никуда не хочет. Ну что сделаешь? Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, да, Марина. Михаил, я очень рада вас здесь слышать. Вот по РБК вот вы уже не стали выступать, а я слушаю только РБК, хоть это и Прохоровский канал, но все-таки там хоть показывают социальную борьбу на Западе, если у нас вообще масса. Вы знаете, вопрос такой, вот спрятали деньги, да, там это самое, перестановка работает, ну, в Америке, в частности, ФРС. И вот один из экономистов и профессор МГИМО Катасонов написал Советской России, что деньги, собственно, эти пошли в банки американские на выкуп ипотечных бумаг. Ну и почему бы, как говорится, не заменить ипотечные бумаги живыми деньгами, понимаете? И что же выходит? Вот все печатают, печатают, и где, в общем, смысл? И реальная экономика тогда стоит... Спасибо.
Ну, вообще говоря, смысл печатать деньги в Соединенных Штатах Америки абсолютно понятен. Я напоминаю, что глава ФРС Бернанке, специалист как ученый по Великой депрессии, и тогда кризис, который начался в марте-апреле 30-го года, дефляционный шок привел к довольно длительному спаду американской экономики. Спад составлял где-то 1% ВВП в месяц. Закончился он в конце 32-го года. Экономика упала примерно на треть. А что касается нынешней ситуации, то в сентябре 2008 года, кстати, очень похоже, тогда осенью 29-го года рухнул пузырь на фондовом рынке. Сейчас аналогичный пузырь рухнул в 2007 году, только это были как бы спекуляции на ипотечных бумагах. И для того, чтобы не допустить спада 1% ВВП в месяц, Бернанке вливал деньги в экономику в масштабе 1% ВВП в месяц. То есть он на самом деле перевел быстрый спад в медленный. Но этот спад все равно будет продолжаться. А экономический смысл понятен. От катастрофы сделать медленный спад. Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем последнюю часть нашей передача. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Я так... Андрей меня зовут. Я так понимаю, что официальная логика приватизации в 90-х годах была такова. Государство приватизирует часть собственности, частник вкладывает капиталы, но жизнь-то была другая, поскольку... В отношении капиталов частных до сих пор капиталовложения в России, в основной капитал, ну, в основные фонды в прошлом, составляют не более 70% от уровня...
Алло. Алло. Ну, в общем, тут незадачка вышла. Я не очень понимаю, что здесь можно отвечать, поскольку вопроса, в общем, не было. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Михаил, а мне вот непонятно немного вот насчет распродажи вот нашего Сбербанка. Вот он, по сути дела, является государственной структурой, да? И он, по сути дела, обязан, ну вот вы привели пример там Архангельского там рыбного хозяйства, ну, финансировать, как бы поддерживать, ну, государственные предприятия. А если его, допустим, продадут Сбербанк, значит, вроде бы, ну, как бы они ни при чем, если государственные предприятия какие-то разваливаются последние. Ну, Сбербанк как бы умывает руки от этого, а они же, этот менеджмент, они же, наверное, все-таки останутся при своих, ну, на высших должностях, и свои дивиденды они же будут получать от всей этой приватизации. Вот как тут это?
Ну, как, будут и будут. Нет, ну, просто еще раз повторю, что цель приватизации на самом деле это как раз то, чтобы конкретные люди получили конкретные дивиденды в реальности. И именно это мне и не нравится сильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Добрый день, Александр. Вы, может быть, объясните, что такое ваучер? Я так понимаю, что это доля каждого человека во всей народной собственности.
А вы знаете, это не ко мне. Вот это Чубайс придумал, вы его и спрашиваете. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Будьте любезны, пожалуйста. Если я... Мне не хотелось бы, но я немножечко в сторону.
Нет, давайте вы задавайте вопрос конкретный. У нас
а вопрос, пожалуйста, скажите, какое благо извлечет вот из этой сделки, говорит товарищ президент, сделки чуть ли не века, Роснефть и... Вот вы знаете.
Вы знаете, я сказал уже, что я сегодня не хочу обсуждать Роснефть, потому что это эксклюзивная сделка, она явно не вписывается в такую общую приватизационную схему. Здесь все куда, скорее всего, куда сложнее. Поэтому давайте мы, может быть, отдельно посвятим этому, если получится, если про это там не расскажет Сережа Гавриленков или еще, или Денис Ракша, я еще вернусь к этой теме. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. У меня вопрос к вам такого порядка. Значит, вот скажите, пожалуйста, вот я не понимаю, вот Путин, да, он взял, назначил вот Медведева, там, Шувалов там рядом с ним, да, а у нас что, нет достойных людей, почему таких негодяев назначают на такие ответственные посты?
А потому что это не просто негодяи, это представители некоторых сил, которые в 90-е годы разделили страну. А нужно понимать, что у нас в 90-е годы произошла революция, к власти пришли некоторые группы, причем ориентированные на внешние силы. Вот в частности, вот так группа, которая Медведев и Шувалов, это группа, ориентированная на Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, мы не можем вот так вот сегодня, мы уже не те, да, мы уже не СССР, мы не можем взять и послать Соединенные Штаты Америки. Другое дело, что эти группы можно ослаблять, там еще чего-то менять, но нужно же понимать при этом, что ослабляя одну группу в своем окружении, неминуемо Путин усиливает другие группы и может попасть от них в полную зависимость. Политика – это искусство возможного, поэтому все на самом деле не так просто. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, радио выключите.
Добрый день, Михаил. Выключил.
Да.
Поясните, пожалуйста, вот вы говорили, теория ваших кризисов. Значит, у нас был финансовый пузырь вот в 30-х годах недавно, и сейчас они опять надули в 70-х, 80-х. В чем разница? И там был кризис, но сейчас у нас как бы оставалась одна технологическая зона, но пузыри были и там, и там.
Ну, еще раз, как бы, просто масштаб другой. Потому что... А если говорить о, как бы, ситуации 30-х годов, было несколько технологических зон, был выход из кризиса через разрушение альтернативных зон и захват их рынков. А в 80-е годы можно было надувать пузырь в расчете на то, что удастся победить СССР и получить его рынки. И этот сценарий удался. Другое дело, что люди, которые в тот момент были у власти в США, они совершили, ну, в некотором смысле, ошибку. Вместо того, чтобы закрывать активами, наворованными в СССР, долги, сделанные в 80-е годы, они вместо этого на этих активах сделали новые долги. А сегодня уже нет выхода. А через расширение, значит, нас ждет сценарий 29-го года. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.